и Сына, и Святаго Духа. Князь сонмища подошел к Господу Иисусу Христу позвать его к себе домой, потому что его 12-летняя дочка умирала. Князь сонмища – это кто такой? Это начальник синагоги. В другом Евангелии о нем говорится как о архисинагоге. Его звали Иаир. Иаир из Капернаума. Пришел туда, где Господь наш проповедовал слово о спасении души, и был окружен огромным количеством болящих людей, которые хотели получить от него исцеление, и для того, чтобы подобраться к нему поближе, надавливали на передние ряды, и, соответственно, люди постоянно толкали Господа Иисуса Христа, и он, обдержимый народом, не мог шевельнуться даже в толпе. И его вот из такого положения пытается Иаир увести к себе домой для того, чтобы тот исцелил его дочку, умирающую, единственную дочку этого человека. И Господь, конечно, на эту просьбу отвечает «да», потому что сам говорит нам: «Просящему дай, от хотящего занять не отвращайся». И он начинает двигаться в сторону дома Иаира, но тут, наконец, до него добирается одна больная, которая долго-долго уже страдает кровоточивостью, которая делает женщину ритуально нечистой. То есть, если она нечистая, кого-то коснется чистого, то этот человек тоже нечист в течение суток. И вот она подходит и касается одежд Господа Иисуса Христа, и от него исходит сила, которая исцеляет эту женщину, которая уже много-много лет находится в течении крови своей. И много денег истратила на врачей, и никто, ни один из них не смог ей помочь. А тут остановилось течение крови ее. И она, исцеленная, радовалась и пыталась скрыться и спрятаться. Но Господь говорит: кто коснулся меня? Петр смотрит и видит, что его сейчас в этот момент касается несколько человек. И что Господь обдержим толпой, и говорит он: Господи, ну о чем ты говоришь? Кто коснулся меня? Да тут вокруг тебя народ теснится, и кто только не касается тебя. А Господь говорит: нет, коснулся меня кто-то так, что сила от меня изошла. И тогда женщина, узнав о том, что ей не удается скрыть ее вот это вот действие, которое она произвела, подходит к Господу, падает ему в ножки и начинает каяться в том, что она, такая-сякая, скверная, дерзнула коснуться его края одежд, соделав его нечистым, по закону иудейскому. Так что он в таком состоянии не может уже войти в нормальный дом, не может сесть за обед. Он в течение до вечера, по крайней мере, должен находиться вне стана по, опять же, по закону Моисееву. Но Господь реагирует на это без гнева и вовсе даже не смущается ничем, а говорит ей слова ободрения. Он сказал ей: дочка, дерзай, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Итак, вера ее сделала ее чистой, и прекратился ток кровей ее, и касалась она Господа Иисуса Христа, не осквернив его ничем. И он продолжил после этого свое движение к дому архисинагога, но двигался очень медленно, и навстречу ему через толпу пробился служитель из этого дома и сказал: Иаир, не движи учителя, потому что дочка твоя уже умерла. А Господь говорит: Иаир, не отчаивайся, только веруй. Спасена будет дочь твоя. И он продолжил двигаться к его дому, пришел туда и внутрь с собой никого не пустил, только взял с собой у кого? Петра, Якова и Иоанна. Как эти апостолы называются? Петр, Яков и Иоанн. А? Как их всех втроем называют? Это апостолы-фавориты, да. Это апостолы-фавориты, которых Господь брал с собой на гору Фавор. Это те самые апостолы, которые видели, как Христос преображается. Им было открыто больше, чем другим апостолам. И вот он их тоже берет к себе с собою в дом, где вопли, плач, слезы, лежит дочка бездыханная Иаира. Но Господь говорит им: хватит орать, хватит вопить. Не умерла дочь Иаира, но спит. И эти люди начали над ним издеваться и ругаться. Что, мы не знаем, чем спящая от мертвой отличается, что ли? И начинают над ним, ну, в общем, ругаться. Господь их прогоняет, и в доме, в присутствии только папы и мамы, и своих трех апостолов-фаворитов, берет эту девицу за руку и говорит ей. В этом Евангелии на арамейском языке не приведены эти слова. Они переведены. «Девица, восстань!» А по-арамейски в другом Евангелии цитируется «Талифа, куми!» И девица встает со одра своего и ей говорит: «Дайте поесть!» Дайте ей поесть, она голодная. Почему? Силы ее кончились. Это от чего человек умирает? Потому что сил у него нету, чтобы дышать, и сил у него нету, чтобы обеспечивать сердцебиение. Это значит, что в последней болезни человека у него кончились все силы так, что даже дышать сил нету. Все, силы оставили, и человек умер. Но когда Христос поднимает девицу, он говорит: дайте ей скорее есть, чтобы силы ее восполнить, чтобы она жить могла дальше, а ведь иначе умрет от голода сейчас. Вот что сотворил Господь с этой девицей. Он ее воскресил из мертвых и ближним дал повод веровать ему. Потому что даже когда очевидность говорит о том, что человек умер, когда очевидность говорит о том, что ничего уже сделать невозможно, то вера Господу, она спасает даже мертвого. Поэтому и вы не отчаивайтесь, даже когда очевидность сама говорит, что делать что-либо и предпринимать что-либо поздно. Потому что если помолиться, то может измениться все, могут измениться все обстоятельства жизни. И человек, вокруг которого бегает бригада скорой помощи и говорит: дверь захлопнулась, он может начать дышать и встанет. Только потому, что вы с молитвой припадете к Господу и, обещав ему доброе дело, попросите, чтобы он человека вернул. Такое бывает, такое случается видеть в священнической жизни неоднократно. Поэтому, братья, помните, что не во Христа надо верить, а Христу надо верить. Потому что во Христа и бесы веруют, знают, кто он такой, и даже кричат: «Под что Сын Божий пришел преждевременно мучить нас?» Они прекрасно знают, кто он такой. Их вера в этом смысле посильнее нашей будет, да. А вот Христу доверять, вот этому бесы не научились. Научились бы, стали бы святыми ангелами. А мы должны уметь доверять Христу, и то, что Он нам говорит, то и выполнять для того, чтобы было нам благо. И Он нам говорит: блаженны нищие духом, тех есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, надо понимать о своих грехах, потому что они утешатся, Господь вас простит. И блаженны кроткие, потому что они наследят землю и блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Господь говорит про те движения души, которые в нас есть, про те мотивы поведения, которые в нас бывают. Если мы их правильно сформируем, если мы правильного будем хотеть, то нам будет благо. Какое благо? А вот такое благо, божественная благодать, которая немощных врачей, а оскудевающих восполняет. Если душу правильно настроить, то она станет восприимчива к божественной благодати, которая постоянно изливается на нас, на всякую тварь, и дает нам силы дышать, так же, как дала силы дышать этой Иаировой дочке. Так же, как истекла на вот эту вот кровоточивую жену, которая с надеждой на Господа подошла к нему, чтобы только коснуться края его одежды. И она как задумала, так оно и произошло. Эта сила божественной благодати изошла на нее, потому что она этой силы хотела. Она была нищая духом, и она подошла к Господу, чтобы коснуться и получить того духа, который исцеляет. Вот это надо понимать, что в сегодняшнем Евангелии оно дважды нам показывает действие божественной благодати, которая от Господа Иисуса Христа нисходит на тех, кто Ему верит, кто Ему доверяет. А Иаир Господу доверял. И он вместе с ним вошел в комнату, где лежала его дочь, и поверил Христу, что она спит. И она встала от одра, и она, проснувшись, ела то, что ей дали. Поэтому, братья, вера – это очень большая сила. Она делает вас восприимчивыми к Божьей благодати, а если вы не будете иметь веры, то даже по вере священника, сходящие с неба потоки божественной благодати на вас станут для вас совершенно бесполезны, потому что сосуд вашей души похож будет на плотно закрытое крышкой ведро, на которое сколько ни лей сверху, внутрь ничего не попадет. Эта крышка открывается только верою, когда ты Господу с доверием открываешь свою душу и впускаешь туда самого Господа с Его действием божественной благодати. Поэтому, слушая вот эти Евангелия, соображайте, что к чему. Это не просто история о чуде, а это то ключик к тому, что будет для вас поводом получить исцеление, с доверием обращаясь к Господу за божественную благодатью, ценнее которой на свете нету ничего. Поэтому перестанем хныкать об обстоятельствах жизни. Они нам даны именно такие, чтобы мы стали ближе всего к Богу, к божественной благодати. Нам даются те обстоятельства жизни, сейчас именно, которые заставляют нас как следует помолиться, которые заставляют нас перед Богом открыть свою душу и принять то, что Господь готов нам послать. Только нельзя забиваться внутрь своей коробочки и вставать к Богу спиною и ковырять пальцем в углу, дескать, я на Бога обиделся, что обстоятельства, которые Господь мне послал, они меня не удовлетворяют. Нельзя на Бога обижаться, потому что Его мерка – это не наша мерка. Мы живем вот этой пятиминутностью сегодняшней. Мы хотим именно сейчас, вот, чтобы нам дали вот то, что мы сейчас просим и требуем. А Господь смотрит из вечности на нас и смотрит на нас, как мы там в вечности окажемся, где мы окажемся. Вот это вот очень важно понимать, что ради того, чтобы в вечности оказаться, нужно здесь, сейчас, потерпеть мелкие неудобства, чтобы они открыли для нас Господа с Его премудростью и справедливостью, чтобы мы здесь уже расплатились по нашим счетам, которые Господь предъявляет нам, уже много задолжавшим своими грехами Ему. Чтобы мы сейчас уже по этим счетам рассчитались и расплатились, и сейчас уже приняли помощь Божию своим смиренным и сокрушенным сердцем. Поэтому, братья, роптать – это не христианское дело. Обижаться, становиться в угол и к Богу, и к ближним, кстати, поворачиваться спиной – тоже не христианское дело. Потому что особенно нам помогают те ближние, которые творят нам досады и напасти, которые нас обругали и обличили, это наши самые лучшие друзья, потому что они наши глаза открывают на те недостатки, которые нам мешают получать благодать Божию. Поэтому, когда вас ругают, скажите спасибо, что ты мне открываешь глаза на мои грехи. Без тебя не спасусь. Вот так. Спасибо тебе, каждому, кто на мои грехи открывает мне глаза. И радуйтесь, любите тех, кто ваши враги, потому что они лучше всего вам способствуют вашему спасению. Они больнее всего ткнут в ваше место, хуже всего перед Богом почищенное. Найдут на вас грязь, чтобы помочь ее сколупнуть. Так что, братья, Христос ничего, ни одного слова лишнего не говорит. Раз говорит любить врагов, значит, эти враги вам полезнее всего. А домашние человека, которые привыкли его видеть, миловать, целовать и обихаживать, они могут быть как раз врагами, потому что говорить будут все время: да ты хороший, да ты замечательный, успокойся, дескать, не парься, будь счастлив. Вот это вот, помните, эта домашняя лесть, она бывает хуже воровства, она бывает хуже вражды. Так что лучше, когда тебя ткнут в больное место, чтобы ты покаялся, чем если тебя похвалят и погладят по головке, и утешат, и успокоят. Так что, братья, разделяйте вот эти временные удовольствия и вечное спасение. Одно из другого не вытекает. Со всеми удобствами спастись нам никак не получится. Так что терпим то, что Бог посылает в этой жизни, как последствия наших грехов, и, претерпев до конца, имеем шанс спастись. Как тот разбойник, висевший справа от Христа, терпевший распятие рядом со Христом и говоривший: «По грехам моим достойно и приемлю. Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царство Твое». Послушайте молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!